Перевод. Тогда Двивида, самая могучая из всех обезьян, руки которого были подобны стволам пальм, сжал кулаки и, подойдя к Господу Баларами, стал бить его в грудь. Разгневанный Господь Ядавов отбросил свою палицу и плуг и просто рукой ударил Двивиду по ключице, отчего тот упал, изрыгая кровь. Комментарий. В книге Кришна Шрила Прабхупада пишет: «Тут Господь Баларама не на шутку рассердился. Поскольку Двивида дрался в рукопашную, Господь Баларама не стал пускать в ход свое оружие, палицу и плуг. Он ударил Двивиду кулаком и перебил ему ключицу. Этот удар оказался для Двивиды смертельным». Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурам милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале сваям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипа сингхутья эвача патитанам павани бью вайшнаве бью намо намаха джай шри кришна читанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhadrishya Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shanivadi Pashtati Adaya Shuttarini. Тогда Двивида, самая могучая из всех обезьян, руки которого были подобны стволам пальм, сжал кулаки и, подойдя к Господу Баларами, стал бить его в грудь. Разгневанный Господь Ядавов отбросил свою палицу и плуг и просто рукой ударил Двивиду по ключице, от чего тот упал, изрыгая кровь. Мы постепенно завершаем читать главу, которая описывается сражение Господа Баларамы с гориллой Двивидой, которая вела себя очень демонично. И здесь давались достаточно красочные описания того, что происходило до этого. Это все происходило недалеко от Двараки, то есть на берегу океана. Судя по тем описаниям, которые там даются, что Двивида заходил в океан и руками своими, значит, подымал волну, цунами создавал, и эти волны, они затапливали прибрежные деревни. Такое могущество было. Далее, когда они уже в схватку вступили, говорится, что Двивида кидал огромные камни Баларама, а Баларам своей палицей отражал их. Напоминает игру одну на Западе популярную, бейсбол или крикет, как там она по-разному называется, когда один кидает мячик, другой отражает, он свои биты, там что-то такое происходит. Вот, то есть все вот эти вот игры фактически, которые существуют в современном мире, они имеют свои прообразы в духовной реальности, в играх Бога. Человек ничего принципиально нового придумать не может. Итак, эта битва продолжалась какое-то время, и говорилось до этого в описании, что Двивида убил многих, там, значит, женщинам жизнь попортил там, и так далее. В общем, много всего совершил, и в какой-то момент вот, он услышал это сладкое пение, которая раздавалась с горы Райватака. Это гора тоже недалеко от Двараки, где Господь Баларама со своими, как выясняется, многочисленными женами танцевал. То есть мы знаем, что в целом у него вот кто там, Ревати, да, и Варуни, две жены. Но вот здесь, если посмотреть на 12 стих, тут говорится, что это его были супруги в чем-то было. Много их. Вот, и с этими своими супругами он там танцевал, развлекался. Вот, и Двивиду эти звуки, пение, веселье привлекли, и он решил тоже поучаствовать. Вот он там появился и начал, так сказать, бесчинствовать, там, демонстрировать всякие разные части своего тела и так далее, дразнить их, оскорблять. Вот, и какой-то начался конфликт. Вот, но потом он приобретал все уже такую, так сказать, более-более серьезную фазу, вплоть до того, что, значит, вот в конце концов Баларама убил его. И сразу бросается в глаза разница, ну, говорится, что Двивида подошел к Балараме и стал изо всех сил бить его в грудь. И никакого эффекта не было, абсолютно никакого эффекта не было. То есть, значит, силы не равны, на какая-то разная категория, потому что тело Господа, сад Читананда, Виграха, тело исполненное вечности, знания, блаженства, ему невозможно нанести какие-то там тяжкие телесные повреждения, потому что у него тело не такое, как у нас, как выше Панишат говорится, что не имеющий вен. То есть нет всей этой физиологии, анатомии, как у нас. Хотя при необходимости Господь может проявить что угодно. Вот, чтобы ввести в заблуждение различных атеистов, материалистов, которые утверждают, что где-то в Индии есть могила Кришны там, и так далее. Хотите верить в это? Ну, пожалуйста, вот вам тело, верьте. Вот. Но в другие моменты он демонстрирует истинную природу своего тела, и никакие усилия Двивиды не приводили ни к чему. В то время как, когда Баларам, да вот эта вот его чаша терпения была переполнена, говорится, крудха или кродха, гнев уже полностью возобладал. Один удар в область ключицы, и он умер. Ну, мы знаем, что обычно редко такое бывает, ну, покалечить можно человека в область ключицы, перелом там какой-то, да, так, чтобы человек умер. С чего бы это? Говорится, что у него кровь пошла. Кровь пошла изо рта, это означает разрыв внутренних органов, кровоизлияние внутреннее. Это значит, что удар был такой силы, что хотя он может прийтись в любую, как говорится, часть тела, но от этой силы удара происходит внутреннее кровоизлияние и все. Вот, то есть мы видим разная природа тел, обусловленного живого существа и тела Верховного Господа. Хотя, по видимости, он вроде как такой же, как мы. И возникает вопрос, почему Кришна не используют в отношении демонов тактику упреждения. Почему он позволяет им все-таки кого-то убить, кто-то пострадал, какие-то женщины пострадали, какие-то люди были убиты. Как иногда говорят, что-то происходит, какое-то там событие, да, трагическое, там, с какими-то жертвами, и пишут там потом, что благодаря своевременным самоотверженным действиям такого-то, такого-то, были, значит, там остановлены, потому что иначе жертв могло бы быть больше, так пишут. То есть такое ощущение, что какая-то помощь приходится с каким-то опозданием. Кому-то, грубо говоря, не повезло, кто-то попал под раздачу, сначала его убили, там, а вот остальным повезло, потому что в какое-то время, значит, какие-то появились спасатели, какие-то силы, пожарники, неважно кто, или сам Господь, и вот как бы они спасли, и молодцы, потому что иначе жертв могло бы быть больше. То есть такое ощущение, что какая-то случайность. Кому-то не повезло, кто-то попал под раздачу, вот, на первой фазе этого демона не обнаружили, и он кого-то убил, а потом уже Господь вмешался, и остальные были спасены. В чем же секрет? Господь ведь знает все заранее. Понятно, что наши спасательные службы, они всегда приходят с опозданием, потому что, ну, они не знают, что там будет, да? И когда им только позвонили, тогда они, да, там на всех парах уже спешат. Но ведь Господь все знает заранее. Почему мы не действуем с упреждением, все понятно, мы не все знаем. Но Кришна знает все заранее. Почему он позволяет такие вещи? Мы говорим, ну не повезло кому-то там, а кому-то повезло. Так рассуждает невежественный человек. Человек, который обладает каким-то знанием, он говорит, ну что ж, за этим всем повезло, не повезло, а стоит определенная воля, параматма. Потому что везение и невезение – это что такое? Это дайва. Дайва – это параматма, это божественное вмешательство, это божественная воля, сила провидения, вот что такое дайва. Мы вспоминаем 18 главу Бхагавад-гиты, где Кришна описывает 5 факторов деятельности, поле деятельности, деятель, различные усилия, различные инструменты. И в конце концов дайва, параматман, которая дает добро на то, чтобы какие-то действия случились, как хорошие, так и нехорошие, неправильно. И поэтому вот это вот повезло, не повезло, это разговоры невежественных людей. А люди, которые обладают каким-то знанием, они понимают, почему кому-то повезло, а почему кому-то не повезло. Кто попал под раздачу, а кто спасся, как говорится, повезло, да? Вот подфартило ему, какая-то помощь пришла и так далее. Какой-то человек опоздал на самолет. Не повезло? Не повезло. А потом выяснилось, что этот самолет разбился. Так повезло или не повезло? То, что он опоздал на самолет, вроде как не повезло. А потом выяснилось, что он разбился, он говорит, слава тебе, Господи, повезло. Видите как? И мы не всегда понимаем, как так? Что такое повезло, что такое не повезло? Что такое проклятие, что такое благословение? Когда Читракету в истории, в 6-й песне Бхагаватам, попал под проклятие Парвати, повезло или не повезло? Ну как это, попасть под проклятие Парвати? Конечно, не повезло. Вот. Но когда она прокляла его, и Шива, и он так смиренно все принял, Читракету, все эти вещи, Шива сказала, посмотри, как вайшнав принимает проклятие, легко, да? Вот. И Читракету что сказал? Гуна праваха, это смин, как шапах, катануграха, как сваргах наракахова, кимбурам има эва. Что в этом мире, когда мы находимся в этом гуна-правахе, в этом потоке гун, то нарака, то сварга, то рай, то ад, то проклятие, благословение. Кто здесь может понять, что есть на самом деле проклятие, что благословение? То есть с определенной точки выглядит все дело так, с другой точки зрения выглядит все эдак. Вот, и понять все может только Верховный Господь до конца. Больше никто не может понять всех этих вещей. Вот, потому что мы же знаем, что существует фраза «нет худа без добра». Сначала это выглядит как худо, а потом выясняется, что это добро. Человек, который опоздал на самолет, это выглядит как худо. А потом, когда выяснилось, что он не попал на тот самолет, который разбился, это как добро выглядит. Понимаете? Вот, то есть не сразу мы понимаем, что это за добро такое стоит за этим худом. Это очень тяжело понять. Вот. И мы видим, что тоже описываются какие-то ситуации в Бхагаватам. Допустим, когда был убит брат Дхрувы, Уттанапада. Дхрува начал мстить за него, и он убил очень многих якши. Очень многих якши. И потом, когда какой-то предел уже, видимо, этому наступил, уже вмешались высшие силы, там, Ману, Кувера, они сказали, Дхрува, Дхрува, остановись, остановись, все, хватит. То есть опять получается, кто-то погиб, а кто-то не погиб. Одни попали под раздачу Дхрувы, а другие не попали. Или когда Махараджа Джанамиджая решил отомстить за смерть своего отца, Махараджа Парикшита, и уничтожили всех змей во Вселенной, потому что Парикшит погиб от этого огненного змея, огнедышащего змея, точнее, Такшаки. Он устроил эту сарпаягию великую, и брахманы в черных тхоти, с черными чадрами, со шнурами не через левое плечо, а через правое плечо проводили эту страшную ягью на уничтожение. Вот. И со всей вселенной летели эти змеи, вот этот огонь. Вот. И все это было кошмарное зрелище на самом деле, жуткое абсолютно. Вот. И до какого-то момента тоже это уничтожение было позволено, а потом кто там, Индра или Брахман, сказал, стоп, 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 Джанамиджая, хватит. То есть, опять же, кто-то погиб, а кто-то не погиб. Как так? Капризы судьбы или что это такое? Почему воля дайвы позволяет одним погибнуть, другим нет? Если мы говорим, это просто воля случая, просто случайность, невежественные разговоры. Мы говорим, что есть карма. Но карма, опять же, сложна для понимания. Что-то мы понимаем, что-то мы не понимаем, потому что карма так развивается, что иногда человеку прилетает что-то, и он вообще не понимает, за что. Вроде каких-то причин очевидных-то и нет. А кому-то должно прилететь, а ему не прилетает. И мы тоже не понимаем, как это все, да? Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите в 14 главе, хитрое сплетение кармы крайне сложны для понимания. Для того, чтобы понимать эту карму, нужно знать всю предысторию, все вот эти вот связи, знать судьбу конкретного человека, потому что санчита карма, вся вот эта вот куча кармы, которую мы наработали за предыдущие рождения, она реализуется по непонятному нам плану. Какая-то часть этой санчита кармы сейчас реализуется, какая-то через три жизни, и мы не понимаем алгоритма, по какому принципу это все построено, потому что это все очень сильно переплетено. Очень сильно переплетено. И в некоторых религиях есть такая дивная фраза. Ну, не в некоторых, а в одной. В религии есть такая дивная фраза, которая очень изящно кладет конец всем попыткам мыслить на эту тему. Пути Господни неисповедимы. Не мудрствуй лукаво. Слышали такое, да? Что бы это значило? Во-первых, тонким образом демонизируется знание. Мудрство значит быть от лукавого. От лукавого кто такой? Сатана. Вот. Поэтому, если вы будете мудрствовать, то фактически вы на стороне лукавого. Какой смысл мудрствовать лукаво, если пути Господни неисповедимы? Очень изящное решение проблемы. Очень изящное, понимаете? И в этом есть доля правды, ведь действительно Бога до конца понять нельзя. Как вы все его планы поймете вдруг ни с того ни с сего? Наше сознание и его сознание. Он вибху, бесконечный, ананта, мы ану, маленькая частичка, атомарная частица сознания. Как эта атомарная частица сознания способна вместить планы личности, чье сознание бесконечное? Поэтому это очень удобная формула. Пути Господни неисповедимы. Тогда возникает вопрос, а знание тогда вообще зачем? Мы должны пытаться разобраться или мы не должны пытаться разобраться? Понятное дело, что всех деталей мы понять не можем, это совершенно точно. Но какие-то общие принципы мы понять можем. Какие-то общие принципы. Что Господь никогда не будет кого-то там наказывать или подставлять в какую-то ситуацию, если с этой личностью ничего такого не было. Да? Вот. И поэтому иногда представители этой религии, которые настаивают на том, что пути Господни неисповедимы, они говорят, что это произошло с человеком не из-за кармы, а просто из-за того, что Господь на примере этого человека решил что-то показать, продемонстрировать, использовать его в качестве наглядного учебного пособия для всех. Да? Вот он кого-то выбрал и все. Возникает другой вопрос, почему это выбрал, другого не выбрал, но опять пути Господни неисповедимы. Вот. Но по меньшей мере закон кармы позволяет нам понять, что Господь делает свой выбор не на основе какого-то просто каприза, вот хочу его, вот на нем хочу показать вам что-то, да? А по определенным причинам. То есть эта причинно-следственная связь сохраняется в любом случае. И, конечно, в полной мере мы проследить ее не можем, но если мы почитаем внимательно Шримад Бхагаватам, то буквально в самом начале говорится, что вначале Господь при помощи своей энергии сотворил энергию причин и следствий. То есть это закон, который учит живые существа ответственности. То есть еще раз, карма не столько ставит своей целью наказать, сколько научить. Люди, которые не хотят учиться и которые не воспринимают жизнь как школу, как уроки, они склонны думать, что Бог просто наказывает, как гневливый отец, которому не понравилось поведение какого-то там капризного ребенка, он может его шлепнуть, наказать. Но если отец не просто гневливый, но еще и любящий, он обязательно объяснит, за что, чтобы подобное не повторялось. Поэтому при поверхностном взгляде может показаться, что Господь просто наказывает. При более глубинном взгляде выясняется, что Он учит. То, что живые существа медленно учатся, это уже наша проблема. Всегда требуется прокрутиться много раз в какой-то ситуации, прежде чем человек чему-то научился. Повторение, мать учения. И порой люди на одни и те же грабли наступают много раз, до тех пор, пока не дойдет до них. Как работает стиральная машинка? У нее грязное белье закидываем, какой-то там порошок, вода и включаем. Что она начинает делать? Начинает крутить. Она крутится многократно, да? Крутится, крутится. А что бы один раз не крутануть? Мало, мы говорим. Потому что грязь где-то въелась глубоко. Требуется какой-то вот этот самый элемент, который растворяет это. Вода чистая и требуется многократно. Прополоскать, потом еще раз, потом через центрифугу. Что за процесс такой? Да это то же самое, что с нами происходит. Абсолютно то же самое, что с нами происходит. Люди медленно учатся. Люди медленно учатся, поэтому многие вещи, они неоднократно повторяются, повторяются, повторяются. И люди говорят: о, Господь наказывает, я ничего не понял, за что мне, какие-то грехи совершил в прошлой, позапрошлой там какой-то жизни, я уже все забыл, наказание приходит сейчас, я не вижу никакой связи между преступлением и наказанием, все бесполезно, все впустую. Нет. Машинка крутится не впустую. То есть, что с каждым проворотом, с каждым оборотом чуть-чуть меньше грязи остается. Просто наше мышление в буне страсти, что нужно вот все вот быстро, да. Вот, ну, очищались мы быстро бы, я не думаю, что Господь как-то специально бы затягивал процесс. Вот, просто живые существа привязаны к определенным концепциям, к определенным каким-то грехам, к определенным каких-то вкусам, и поэтому требуется порой много времени для того, чтобы вот эту всю дурь из нас выбить и не просто как бы наказать, да, а чтобы именно в конце концов, в какой-то момент у нас пришло вот это вот в голове осознание: я все понял, да. И вот это вот качественный момент перехода, когда живое существо уже выскакивает из этой вот порочной колеи, в которую оно крутилось, в которую оно совершало какие-то определенные запретные действия. Вот. Поэтому, как правило, мало людей с таким, знаете, вот чистым разумом, чтобы вот услышал и понял, или увидел и понял. Большинству людей приходится проходить на собственном опыте все эти вещи, поэтому материальный мир так не спеша нас учит, не потому что система такая медленная, а потому что у большинства людей вот такие сильные привязанности. Привязанности сильные, а разум не сильный. Вот вам замечательное сочетание. Привязанности сильные, а разум не сильный. Это я означаю, что приводится еще раз, еще раз и еще много-много раз, как в песне поется. Вот, потому что иначе вот никак до живого существа не доходит. И пока вот это вот еще раз, еще много раз проходит, мы уже теряем связь с причиной и следствия, говорим: мы ничего не поняли. Ну ничего, позже поймешь. Ага. Мы же когда-то тоже не понимали, правильно? Сейчас мы что-то начали понимать. А было время, когда мы ничего не понимали. Но Кришна ждал, терпел, сказал: хорошо, ты не понимаешь, когда-нибудь поймешь. Поэтому дело не в какой-то там несовершенной системе Бога, а дело в том, что живое существо просто медленно учится, и что ему нужно много раз повторять какие-то ситуации. Вот и поэтому мы видим, внешняя жизнь напоминает какой-то хаос, какую-то череду каких-то случайностей. Одному повезло, другому не повезло, этого убили, этого не убили. Почему там полиция или пожарные приехали позже, когда тут уже пострадал? Мы говорим: ну, у одного карма такая, у другого другая. Причем карма, мы не должны понимать карму как что-то исключительно негативное. Карма может быть позитивная. Мы говорим: вот он пострадал, почему? По карме. А этот спасся, почему? Тоже по карме. Этому карма пострадать, а этому карма спастись. Поэтому, несмотря на то, что пути Господни, конечно же, неисповедимы, вот это вот мудрствование, оно не всегда и не обязательно будет лукавым. Потому что Кришна говорит: «Матах смритюргьянам апоханам чайте», от меня исходит знание, память и забвение. Вот. И лукавый здесь совершенно ни при чем. Поэтому идея о том, что Бог до конца непостижим, мы ее не отрицаем, да, действительно. Но это вовсе не значит, что мы не должны пытаться понять. Потому что если мы не пытаемся понять, то мы и не научимся. И поэтому можно просто утешать всех, как некоторые религии делают. Ну, почему это произошло, когда происходит какая-то трагедия и так далее? Люди приходят в церковь, и священникам говорит: ну, Бог любит всех. Но пути Господни неисповедимы, мы не можем до конца понять. Поэтому просто смирись и успокойся. Нормально? Нормально. То есть, как ни странно, большинство людей этим довольны. Поэтому есть такие вот священники-утешители. Они сами до конца не знают. И поэтому такая стратегия. В принципе, задачи-то большой нет. Какие-то объяснения, это все лукавое мудрствование. Знания, потому что нет, поэтому тот, кто мудрствует, он какой-то другой партии состоит, он от лукавого. Вот. Но Кришна прославляет знания. В 4 главе Бхагавад-гиты он говорит: нет ничего более ценного и возвышенного в этом мире, чем трансцендентное знание. И тот, кто достигает совершенства на пути преданного служения, в конце наслаждается плодом этого знания. То есть Кришна про знания совсем другие вещи говорит. Он говорит, что благодаря огню знания, гьяна агни, а в конце концов сгорают все последствия кармы вместе с корнями. Не просто сгорают, а вместе с корнями. Иногда бывает видно, по осени сжигают траву сухую. Сожгли, все, пепел. Весной опять проросла. Почему? Корни остались. Но гьяна агни, огонь знания, сжигает не просто последствия деятельности, последствия грехов, он сжигает также и корни. Мы знаем, что все наши глупые действия начинаются от авидии. Авидия, невежество. Авидия означает буквально «я не вижу». Видя – это видеть. Авидия значит «не вижу». Чего же я не вижу? Я не вижу Кришну, я не вижу источника всего, я не вижу, а если я не вижу Его, значит, я не вижу всех связей тонких. Бхагаван Самбанха, знание о том, как Бхагаван всех связал, как все связано. Это все попадает в сферу виде, я этого не вижу. И поэтому мне кажется, что мир – это просто какая-то игра, в которой я могу делать, в принципе, что хочу, пока не попадусь. Потому что я Бхагавана не вижу, мы думаем, что и он нас не видит. Мы его не видим, но он-то нас видит. И поэтому, несмотря на то, что до конца, конечно, всех деталей понять невозможно, но в чем-то разобраться можно, по меньшей мере, в чем моя ответственность и почему порой, как кажется, с хорошими людьми происходят плохие вещи. Есть даже брошюра одна такого какого-то христианского, протестантского проповедника, он написал, американец. Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи? Вот. И поводом для написания этой брошюры послужило то, что его сын умер в молодом возрасте, у него было какое-то очень редкое заболевание, и согласно этому заболеванию он очень быстро старел. И буквально в очень молодом возрасте он уже был древним стариком. То есть какие-то процессы в теле шли очень-очень быстро. Вот, и поэтому он уже в молодом возрасте был дряхлым стариком, то есть прожил свою жизнь в режиме перемотки такой очень-очень сильно. Вот, и поскольку в христианстве отсутствует идея кармы, реинкарнации, всех этих вещей, нужно было как-то все это объяснять. То есть обычный человек, ну он бы там, не знаю, погрустил бы, да и все, а он священник, то есть на него люди смотрят, как он будет реагировать, как-то же он должен что-то объяснять подобные вещи, да как это, да? И он пытался объяснять, что либо Бог не всемогущий, иначе как он такое может допустить, Либо Бог не всемилостивый, тоже трудно допустить. И в конце концов вывод таков, что все-таки мы до конца не понимаем. Поэтому вывод очень простой. Пути Господни неисповедимы. Точка. На этом ум как бы должен успокоиться. Вот. А все остальное мудрство не от лукавого. Вот такая вот судьба рассуждений в системах, где нет знания. Они действуют как утешители, это нормально, многих людей это устраивает. Ну что ты пытаешься разобраться? Ну что ты, душа, можешь понять в планы Бога? Пойми, какой-то у Бога есть непостижимый план, он, Господь любит, он позаботится на то, что произошло. Ну как мы можем это понять? Успокойся. Просто утешители. Просто утешители. И для многих это нормально. Но кроме этого, есть еще все-таки божественное знание, которое позволяет, если не целиком, то в достаточной степени понять какие-то вещи. Допустим, тот же джьотиш, астрология, может показать, какие самскары, какие впечатления, какие стремления принес с собой из прошлого, тоже какие-то системы, они демонизируют эти все вещи, говорят, нельзя, Бог скрыл от нас. Что-то Он скрыл, но что-то Он открыл, какие-то вещи мы можем приоткрыть. Опять же, для чего? А для того, чтобы сделать выводы, а для того, чтобы уроки какие-то принять, для того, чтобы понять, что человека, в принципе, может ждать с таким вот запасом, потенциалом кармы и так далее. То есть, опять же, это нужно не просто любопытство ради, а вот интересно, что там было, а для того, чтобы появилось чувство ответственности, что наше настоящее – это результат прошлого, а наше будущее – это результат того, что мы делаем сейчас. То есть, живое существо может увидеть себя в этом потоке времени, увидеть преемственность, как мои поступки прошлого привели к нынешнему настоящему. Если я хочу иного будущего, как я должен действовать? Поэтому мы не можем просто найти убежище вот в, этой, вот в этом утверждении «Пусти Господи неисповедимы», которое без сомнения верно, но оно не снимает с нас ответственности за то, чтобы мы учились и делали какие-то выводы. Потому что, с одной стороны, мы можем сказать, что если пути Господи неисповедимы, то в чем тогда вообще наша ответственность? Кажется, что Бог какой-то вообще самодур, который что хочет, то творит. И мы тут просто какие-то заложники, как ребенок там, достал игрушки из коробки, там, поиграл этого туда, этого сюда, этого сломал, этого выкинул. Ну, вот. То есть такое может сложиться впечатление, но Бог не самодур. Если Он любит нас, то, видимо, все, что происходит, на какое-то наше благо. Вот, если мы не до конца можем понять его божественные планы, то хотя бы, так сказать, увидеть какую-то, хоть какую-то долю своей ответственности, почему я в этой ситуации. Можно сказать, что это Двивида, да, это тоже душа, тоже частица Бога, вот, но почему он оказался в роли демона? Что, просто Господь по своему капризу сказал, все, ты будешь демоном, я так решил. Нет, Двивида стал демоном, потому что в своем прошлом он совершил определенные оскорбительные действия. И эти оскорбительные действия изменили его сознание. И теперь, как результат этих оскорблений прошлого, он ведет себя, его сознание от оскорблений, сознание меняется в худшую сторону. Видение искажается. Видение можно исказить. Как в каком-то кривом зеркале человек видит реальность, все искажается. Какие-то маленькие недостатки становятся огромными, вот, а достоинство куда-то скрывается. Если мы когда-то были в комнате кривых зеркал, то там, как-то, если мы попали, да, а маленький нос станет большим, там, а что-то большое вдруг стало маленьким, вот такое вот искажение. Да. Поэтому люди, совершавшие определенные оскорбления, у них меняется видение, и теперь они готовы какой-то маленький чей-то недостаток раздуть вообще до невозможных пределов, а все достоинства этого человека аннулировать, как будто их нет вообще. Понимаете? Так действует сознание человека, искаженного из этих вот оскорблений. И поэтому это не просто так, что каким-то там своим царским капризом Господь решил, что вот он будет демоном, а этот будет праведником, полубогом. Нет. У всего этого есть свои причины. И в этих причинах мы вполне активно поучаствовали. Если живые существа должны принимать свою ответственность. Вот. Потому что иначе процесс обучения, он бессмысленный. Представьте себе, я учусь, да? Становлюсь все лучше и лучше, а Господь со своими какими-то непонятными капризами все равно меня там раз и там под нож пустил. Непонятно, никаких гарантий вообще нет, да? Если его вот эти вот неисповедимые планы, если его какие-то там божественные капризы и воли, если они решают все, то моя ответственность в чем? Вроде вот я хороший, да? А потом вдруг раз со мной какие-то плохие вещи происходят. А, ну, пути Господни неисповедимы, это непостижимые планы Бога. Верно, отчасти верно. Но почему все-таки я оказался в этом положении? Видимо, потому что есть какая-то моя ответственность. Вот, поэтому, подводя итог, мы можем сказать, что да, конечно же, мы далеко не все можем понять, но по меньшей мере, когда мы изучаем такие произведения, как Шримад Бхагаватам и вся ведическая литература, очень много чего открывается, очень много, не все, но очень много чего открывается, и цель этого, что открывается, это опять же не любопытство удовлетворить, а научиться. Для того, чтобы живое существо стало более ответственным за свои поступки. Хари Кришна.
Например, мы, у нас дурные качества есть, и мы вроде как стараемся, ну, понимаем, что это плохо. Но очень трудно с ними что-то сделать, и нам просто скорее как бы ждать реакции, которые мы получаем за то, что проявляем эти дурные качества. Или, но все равно какое-то тоже. Ну то есть вот наша ответственность, это вот ответственность. И все равно как-то страшно. Я знаю, что у меня какие-то дурные качества, и я обязательно буду какие-то реакции приходить. То есть вот тут у меня как бы такое что-то непонятное. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, есть страх какой-то, что реакции будут приходить. Вот что с этим страхом делать?
Страх за то, что будут приходить реакции из-за того, что у нас есть дурные качества. Страх – результат привязанности. Мы привязаны, мы знаем, что душе ничего не угрожает. Реакции все приходятся по физическому телу и по тонкому телу. К нашему уму приходят реакции, нашему физическому телу приходят реакции. Поскольку мы отождествляем себя с умом и телом, то мы боимся, мы не хотим реакции. С другой стороны, как я сказал в лекции, этот вот третий тип разума, он подразумевает, что по-другому живое существо не научится. Первый тип разума – услышал и понял, все, даже не увлекаешься в процесс. Второй тип разума – услышал, не понял, нужно увидеть наглядно. А когда я говорю, о, теперь я понял то, что я услышал. Вот. А, и третий тип разума – услышал, не понял, увидел, не понял. Нужно самому пройти. И поэтому вот эта вот ситуация, что я боюсь, определенная реакция. С одной стороны, она нормальная, потому что ну, на уровне обусловленности это нормально бояться каких-то наказаний, реакций. Вот. Но с другой стороны, может быть, это повод начинать переходить на другой уровень разума. Тем более, что какие-то вещи в нашей жизни уже были. То есть у вас есть история, правильно? Вы знаете, что это было вот раз, два, три, были вот такие вещи. То есть подразумевается, что теперь должны быть какие-то выводы. И это не просто какие-то выводы, а это переход на другой уровень разума. Что теперь уже не обязательно меня наказывать, в угол ставить. Теперь я могу уже, услышав или хотя бы увидев что-то, да, вот, все-таки сделать выводы. То есть опять же Кришна повышает уровень нашего разума. Боишься наказаний, не хочешь наказаний, но это же естественно. Но тогда нужно сделать так, чтобы до этого не доводить. То есть понятно, что качества меняются не быстро, потому что вот этот принцип самскара, васана, вритти, вот это вот поэтапное формирование нашего характера и вот, ну, нашей обусловленности, оно работает, вот, но что стирает, уничтожает в конце концов все эти самскары и потом уже разрушается вся эта последующая модель васаны на иврите. Опять же, знание, но в данном случае подкрепленное опытом. Вот поэтому, плюс ко всему прочему, мы знаем, что есть гуны природы. Вот, и под влиянием гуны страсти и невежества человек более реактивен. То есть он более склонен попадать в одни и те же ситуации неоднократно. Реактивность такая. Вот, мы не сказали так, а я ответил эдак, и ничего поделать с этим не могу. Но мы знаем, что достижение гуны благости, оно уже выводит человека немного из этой вот порочного цикла реактивности. Понимаете? Вот. То есть благость она характеризуется такими качествами, мы знаем, как терпение, самоконтроль, да, все эти шама, дама, там, тапаша, учам и так далее. Вот. То есть у человека повышается вот эта вот способность контролировать себя. То есть, когда мы говорим, допустим, о контроле чего-то над чем-то, контроль всегда осуществляется сверху, не снизу, а сверху. Вот. И поскольку благость – это самая высокая из материальных гун, то в строгом смысле слова контроль может осуществляться только на этом уровне. Человек в гуне страсти, допустим, администратор, он может осуществлять контроль над теми, кто в невежестве, какие-то рабочие массы, они там затамагунили, курят, пьют, спят, он приходит, так, ну-ка встали все, кончай курить, да? То есть он в гуне страсти пришел и вот это вот их невежество все пробудил. Замотивировал их хорошо, покрыл их там, так сказать, определенными эпитетами, да, и они все раз встрепенулись, работать начали. То есть он в гуне страсти контролирует эту гуну невежества, тамагуну. Но гуна благости контролирует страсть. То есть мы не можем вот эти вот все вещи, которые в нас есть от гуны страсти или невежества, контролировать, продолжая оставаться в той же гуне. То есть контроль весь осуществляется всегда свыше. Надсмотрщики какие-нибудь там, вышки стоят, они наверху. Эти заключенные ходят внизу, надсмотрщик стоит наверху, чтобы был выше обзор. И у него какое-то оружие есть, у него там какая-то система связи, коммуникации, если что, сразу включаются какие-то механизмы контроля. То есть контроль всегда осуществляется только свыше. И поэтому, если мы говорим о каком-то контроле своей природы, о каком-то развитии качеств, то качество это что же гуна, правильно? Вот, поэтому здесь, с одной стороны, некая рефлексия, понимание, что происходит, какие-то выводы, но для того, чтобы это не происходило больше или как-то контролировалось, требуется более высокий статус по гуне, понимаете? Вот, поэтому развитие гуны благости естественным образом повышает нашу способность контролировать все то, что в нас есть от природы, допустим, из страсти и невежества. Первый, Кришна не имеет вен, у него все нет для нашей анатомии и физиологии, по идее у него нет крови, но на поле битвы Курукшетры, когда Бишма Дева попадал в него своими стрелами, у него лилась кровь там, да, и так далее. кажется какое-то противоречие. Нет, нужно прочитать внимательно самое начало Бхагавата, где Сута Госвами говорит, что Верховный Господь являет свои игры при помощи внутренней энергии. И то же самое повторяет Брахма в 9 главе 3 песни Бхагавата, где вот молитва Брахма, дарование создательной силы. Вот, он тоже говорит там об этом, что деяния Верховного Господа протекают под влиянием внутренней энергии. А что такое внутренняя энергия? Внутренняя энергия, по определению Бхактивинода Тхакура, это то, что делает невозможное возможным. Я сейчас забыл тут цитату на санскрите или на бенгале, там Бхактивинода Тхакура. Говорит, внутренняя энергия – это то, что делает невозможное возможным. То, что разрешает все кажущиеся противоречия. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что Кришна не имеет вен, а у него нет всей этой нашей физиологии, нет крови, но на поле битвы Курукшетра у него льется кровь, потому что стрелы Бишмы попадают в него. Как это нам понимать? Очень просто. А у Кришны нет вен, у него нет крови, но в отношениях с Бишмой он являет определенную вирья-расу. Вирья – сражение определенное. В сражении часто льется кровь. Поэтому раса требует этого. Раса требует этих всех вещей. Плюс понимание, что все деяния Господа происходят под влиянием внутренней энергии, которая, опять же, делает невозможное возможным. Касательно второй части вашего вопроса, как нам реагировать на мошенников, которые утверждают, что я Бог, и когда мы говорим, ну вот ты не упомянут в шастрах, или там, и он отвечает, что это наша лила, самое правильное – это предложить ему свои поклоны, и все, и выйти из игры. Потому что с неадекватами, ну, если вы пришли в сумасшедший дом, и там кто-то начинает говорить, что он Наполеон, там кто-то там еще, но если вы вовлекаете с ним в серьезные разговоры, это означает, что вы опускаетесь до его уровня. Вы воспринимаете его серьезно. Понимаете? То есть человеку, который говорит, что он Бог, ему место в определенной палате, в определенном заведении. Понимаете? Вот. И сумасшедшего невозможно убедить в том, что он сумасшедший. Сумасшедший полностью уверен в том, что он нормальный. Вот, поэтому, если вы не какой-нибудь там психиатр, профессионал, да, который может как-то там вывести человека, ну или показать ему какое-то там несоответствие и так далее, вот, то зачем тратить время на таких людей? Если ты Бог и это твоя лила, то странные у тебя лилы, можно просто биографию этого человека рассмотреть, да? Вот, потому что у Бога-то у него разные лилы. И в том числе, ну, как сказать, Прабхупада говорил, пусть продемонстрирует вселенскую форму. Вот я помню, у нас в Владивостоке в первом храме давно-давно один пытался демонстрировать вселенскую форму, вот это, там, за руки, за ноги выносили его оттуда. Вот он там говорит, сейчас я вам покажу свою вселенскую форму. Ну, бывают, да, чудики такие, чего только не бывает. Поэтому, когда человек утверждает, что он Бог, это означает, что он болен. И также это означает, что он не понимает, что он болен. Поэтому больного нужно успокаивать, чтобы он не раззадорился, чтобы он не начал там крушить все вокруг, вселенскую форму проявлять. Надо сказать, да-да-да, конечно, да, примите наши поклоны, да, вся вам слава и хвала. Вот, если вы не обладаете квалификацией Кришны, так сказать, вот, ну, или какого-то вот такого очень высококвалифицированного психотерапевта, вот, то лучше всего с такими людьми не общаться. Потому что если вы будете пытаться их загонять в какую-то там логическую ловушку, вы не понимаете, как ведет себя эго. Ведь у ложного эго у него есть замечательный аргумент. Замечательный аргумент, который обычно напоследок припасают. И аргумент такой, а все равно. Он говорит, а все равно. Прабхупада рассказывал историю, что там кто-то с кем-то там спорил, вот о чем-то там, уже не помню. Вот, что лучше, ножницы или нож, там, и в конце концов кого-то там переубедили, вот, что нож лучше, и он этого человека, который отстаивал первостепенство ножниц, спихнули его в реку, и он уже тонет, и показывает все-таки, нет, ножницы лучше, понимаете? Он уже тонет, все, он все показывает, что я прав, а все равно, понимаете? И против этого аргумента, а все равно, уже никакого контраргумента нет. И к нему все равно придет вот это. И к этому аргументу неизбежно все придет. Поэтому впустую тратите время.
Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос в контексте путики Господа и исповедника. Как нам правильно обращаться к Господу? То есть, когда мы с смирением обращаемся, спрашивая у Него о Его планах на нас, что Он хочет от нас и поступки, либо сообщать Ему о наших желаниях с настроением смирения. То есть, я хочу это, но будет как будет.
Понимаете, диалог души и Бога, он вполне закономерный, нормальный, но для этого диалога нужно быть квалифицированным. И у Кришны есть способ коммуникации с нами, он уже есть. Не то, что мы куда-то там что-то делаем, а Кришна такой, на себе волосы рвет, он не понимает, что я хотел, как же ему объяснить, и он опять не понял, так не понял, и Кришна бедный, там вообще не знает, как до нас донести, как немой какой-то, да, как дух бестелесный. Все думают, что он умер, он там вокруг бегает, прыгает, кричит, а его никто не видит, да, и он, бедняга, не знает, как до нас донести, что же он там чувствует. Нет, Кришна не такой. У Кришны миллион способов донести до нас свое послание, что он хочет. Для людей, склонных к какому-то там, не знаю, мистическому видению, каким-то знакам и так далее, он может во сне присниться сказать. Кому-то он может просто через какого-то человека, да. Кто-то, может быть, книгу открыл на какой-то странице и там прямо вот раз все. А иногда, может быть, человек просто там еще какое-нибудь кино смотрит, и главный герой какую-то фразу такой говорит, которая бум, прямо аж выстрелила, прямо вот ответ такой, да. Вот, то есть у Кришны миллион способов, везде говорится его руки, ноги, глаза и уши, везде, все. Поэтому у Кришны нет никаких проблем с тем, чтобы донести до нас свою волю. У нас есть проблема понять, потому что мы иногда настолько ментально активны, что своей этой ментальной активностью мы как бы перекрываем, а может быть то, а может быть это, прямо у нас роится столько мыслей там плодотворных, да. Вот, поэтому в читании Чаритамрити говорится в самом начале, в первой главе, что изначальный гуру Кришна – это Чаития гуру, Бог в сердце, Параматма. Но поскольку обусловленная душа не способна правильно понимать и слышать Параматму, то перед обусловленной душой изначальный гуру предстает перед нами как другой гуру, освобожденная душа, который говорит с нами, это есть Параматма, поэтому выражаем почтение учителю как Богу, потому что он есть внешнее проявление Параматмы, так прямо в шастрах сказано, понимаете? Вот. И гуру, опять же, узкое понимание гуру, это вот он мой один дикша-гуру на Вьясасане сидит весь в гирляндах, понимаете? А более широкое понимание гуру, что гуру-татва – это все, кто нас учат, понимаете? С разным уровнем ответственности, и мать, отец, кто-то еще может быть нашим гуру, понимаете? Для Билвамангала Дхакура его первым гуру была эта женщина, которую он ходил удовлетворять свою похоть, понимаете? И он в своей книге «Кришна Карнамри» это в качестве эпиграфа написал «Чинтамани, моему первому гуру», понимаете? Вот, поэтому гуру татва, она очень широкая. И вопрос в том, насколько мы внимательны, если мы хотим получить ответ от Бога, запрос с нашей стороны может поступить, это нормально. «Кришна, я чего-то не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Вот. И он ответит. Вопрос, насколько мы внимательны и чувствительны к окружающему поведению, каким-то там голосам и так далее. А если ничего не происходит, вообще полная тишина. Я чувствую глаз вопиющего в пустыне. Я говорю, Бог не слышит меня. Нет. А отсутствие ответа – это тоже ответ. Только его нужно правильно понимать. Как говорится, молчание – знак согласия. Да? С чем? Это означает, что пока он не дал каких-то ясных распоряжений, а делай, что делал. Значит, ты пока еще не достиг какого-то результата или уровня на том, что ты сейчас должен делать, прежде чем получить что-то более высокое. Поэтому отсутствие ответа – это тоже ответ. Мы говорим, я написал там кучу писем, мне не ответили. Это очень мощный ответ, только я его не понимаю. Это ответ о том, что пока пусть сохраняется статус-кво, как есть, так есть. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.